Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Это «Тема недели». Тема недели уже которую неделю будет довольно тревожной, что связано, естественно, со всем нам хорошо известными событиями вокруг Украины, которые продолжаются и в определенной мере в последние дни даже обострились, принимаются разного рода решения, которые выглядят уже как фактически, ну, откровенное покушение на суверенитет одного из восточноевропейских государств, а именно Украины. Так вот, именно о государстве, о суверенитете, о проблемах, с которыми сталкиваются государства в кризисных ситуациях, подобных нынешней, о том, что вообще это такое за понятие и почему так часто возникают противоречия между государством и его суверенитетом с одной стороны и настроениями граждан, их идентичностью, их национальными чувствами с другой. Вот во всем этом мы попытаемся разобраться не только на примере сегодняшних событий, на тревожном примере Украины, Крыма, восточных регионов Украины, но и, может быть, в несколько более широком плане, потому что и история, и настоящая Европа дает довольно обширный, довольно богатый материал для размышления над этими темами. Вместе со мной в сегодняшней беседе принимают участие коллеги по проекту «Европа» Александр Вагнер, Александр Бобраков. Из Лондона с нами на связи Кирилл Кобрин. Добрый день, коллеги. Ну, я уже обозначил как бы основную линию нашего сегодняшнего разговора. Давайте начнем как раз с вопроса о суверенитете. Вот, собственно, вокруг него это главный сейчас болевой узел или главный термин, вокруг которого идет полемика, идут дебаты. Пока еще, слава богу, не применяется оружие в этом конфликте, который возник вокруг Крыма как составной части Украины. Почему? Что происходит? Вот возьмем этот нынешний конфликт вокруг Крыма, куда вступили российские войска, хотя официально Россия не признает, что это ее войска, но это такая игра, которая, по-моему, заведомо рассчитана на провал, так как все очень хорошо видно, что это за военные, несмотря на отсутствие у них знаков различия. И, соответственно, и сама Украина, регионом которой, согласно международному праву, является Крым, и абсолютное большинство стран, не только западных, мирового сообщества, заявляют о том, что столь грубого нарушения государственного суверенитета не было уже очень давно. Так вот, что такое суверенитет? Вроде бы на первый взгляд все ясно, да? Ну, давайте попробуем вот сформулировать. Саша, давайте начнем с вас. Вот вы как понимаете по суверенитет государственный?
Ну, суверенитет, естественно, это нерушимость границ и невмешательство других стран в какие-то серьезные события, например, вот такие, как имеет место в Крыму. То есть, скажем так, присутствие военных.
Ну, так в Крыму они имеют место как раз потому, что уже нарушен, да, это самое право?
Он уже, да. Сейчас этот суверенитет нарушен, да. Суверенитет — это не нерушимость границ и невмешательство других стран в дела страны, что бы там ни происходило. За исключением
вот к
некоторых
этому мы
вещей.
Еще, да,
да,
об этом мы тоже еще поговорим.
За исключением некоторых вещей, да.
Саша, Александр Бобраков, вы согласны с таким определением или еще какие-то аспекты добавите к нему?
Ну, суверенитет — это способность суверена осуществлять некую суверенную власть на некой территории. То есть, как бы, суверен — это тот, над которым больше нет кого-то, кто определяет его действия. То есть тот, который сам, скажем так, единолично может осуществлять свою власть на данной территории.
Ну, подождите, единолично. В демократическом государстве это кто?
В демократическом государстве это народ. Понятно, что, как бы, само слово суверен, оно восходит, как бы, к тому, что это был там абсолютный монарх, но сейчас в демократическом государстве суверенным является народ, который, естественно, в подавляющем большинстве случаев не прямо как бы осуществляет свой суверенитет, а путем представительской демократии. Соответственно, тут как бы в пределах некой территории, да, определенной там международным правом, международными договорами, этот сам народ, делегируя свои полномочия суверенные неким избранным ими органам власти, осуществляет свои полномочия.
И никто больше.
И никто больше. Разумеется, существует международное право, тут нельзя говорить о том, что как бы, если, условно говоря, народ проголосует там убить всех рыжих, то можно их убить, да, потому что понятно, что существует там права человека, какие-то международные обязательства, которые берет на себя этот самый...
Который защищает
этот
рыжих.
Самый народ, да, который защищает рыжих, там, велосипедистов и кого угодно. Но, тем не менее, как бы и осуществление этих норм международного права прямое на своей территории тоже, оно ложится как ответственность на этого самого суверена. То есть, как бы, в конечном итоге за соблюдением этих прав человека следят тоже некие лица, представляющие волю этого самого суверена.
Кирилл, вы мастер чеканных определений, я их всегда с удовольствием слушаю. Может быть, и сейчас порадуете вот относительно суверенитета?
Ну нет, чеканных не будет, потому что нельзя рассматривать идею суверенитета вне исторического контекста. Это же, ну как бы, да, юридическое понятие и политическое понятие, политологическое понятие. А все понятия, ну, имеют свою историю и свою, естественно, историческую ограниченность. Да? Когда-то они появились, когда-то исчезнут. Более того, в рамках своего существования они несколько раз меняют свое содержание.
Но мы о сегодняшнем не говорим в первую очередь.
Дело в том, что сегодня смешалось сразу несколько исторических слоев в понимании суверенитета, причем иногда эта смесь производится намеренно участниками, да, этой ситуации, а иногда они просто не в состоянии, как бы, или не хотят отрефлексировать те понятия, которыми они оперируют. Вот смотрите, совершенно правильно вот Саша сказал, что суверенитет, в сущности, само понятие идет из эпохи даже не, может быть, не абсолютных монархий, потому что, ну, их не так уж и много на самом деле было, и это был довольно короткий с исторической точки зрения период, а с монархий еще феодальных, когда сувереном был, ну, как бы богом назначенный монарх. И вот невмешательство в дела этого его, скажем так, королевства, да, равнялось невмешательству в волю Божию, которая назначила его сувереном.
Да, при этом, что называется, под ним могла быть очень такая долгая и пестрая иерархия подчиненных не непосредственно ему, а друг другу, как мы понимаем, феодалов, всякого рода князей, баронов и так далее, и так далее.
Более того, этот же монарх мог быть в то же самое время и вассалом какого-то другого, согласно своему другому титулу.
Но в другому титулу, да, я очень вот хочу подчеркнуть, что в средние века было так, что король в качестве короля не имел права никому приносить вот вассальную присягу, ни перед кем не мог встать на колени, именно как король. Как какой-нибудь граф вполне.
Совершенно верно. Потом проходит некоторое время, появляются абсолютные монархии, где система и идеологическое обоснование этой суверенной власти поменялось. Потом наступает эпоха XIX века, и вот там как раз истоки лежат современного понятия суверенитета, когда возникает идея некой нации, которая является источником этого суверенитета, то есть является источником власти и одновременно, соответственно, и источником этого суверенитета. Но в 20 веке, особенно после Второй мировой войны, когда стало ясно, что в чистом виде суверенитет не работает, потому что, ну ведь это же суверенитет гитлеровской Германии делать то, что она делала, по крайней мере, на своей территории.
На своей, да. Ну так ей на своей до поры до времени, честно говоря, никто особенно и не препятствовал ни Нюрнбергские законы вводить, ни социал-демократов и коммунистов в концлагеря отправлять. Ну делали и делали.
Делали и делали, совершенно верно, но после войны как-то в общественном мнении, европейском, по крайней мере, да, и отчасти в американском, стало понятно, что это не совсем верно, что помимо, назовем их так, партикулярных ценностей, да, а именно суверенитет, национальный суверенитет, понятый как суверенитет политической нации, даже не этнической, а политической, должны быть и для баланса некие универсальные ценности. Общечеловеческие, основанные на том, что, ну, я называю это антропологической солидарностью. И вот права человека, в частности, являются такой универсальной ценностью.
То есть это такой, я правильно понимаю, такой как бы кодекс поведения суверенов. Вот я суверен, и ты суверен. Там американский народ суверен, и, условно говоря, народ Папуа-Новой Гвинеи, ну, чтобы совсем какие-то разные общества привести в пример. Но на международной арене они вроде как должны вести себя, ну, в соответствии с документами ООН, допустим, которые оба правительства подписали.
Совершенно верно. И тогда мы можем говорить о некоем, ну, как бы мега-суверенитете, универсальных каких-то человеческих ценностей, за которые сейчас исторически приняты права человека, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вся вот эта конструкция, она очень сложная, она очень хитрая, и задача дипломатов и политиков настоящих заключалась, особенно после краха СССР, в том, чтобы поддерживать каким-то образом довольно хрупкий баланс между вот, как бы, идеей суверенитета и идеей универсальности ценностей. Но, к сожалению, этот баланс начал рушиться. Он начал рушиться в конце 90-х годов. Потом была вот эта несчастная Иракская война, которая в общем-то...
Ну, точнее, вы имеете в виду войну, которая началась в 2003 году,
не в 2003 первого. Году, да, совершенно верно, потому что никто не отрицал, что Саддам Хусейн мерзавец, но вторжение, которое было нарушением суверенитета Ирака, безусловно. Причем,
кстати, как-то... к тому времени, я извиняюсь, что вас перебиваю, суверенитета уже ограниченного, ведь существовали вот эти зоны, свободные для полета иракской авиации, там он был в рамках, этот суверенитет, в рамках довольно жестких санкций и ограничений, введенных после Первой иракской войны.
Совершенно верно, совершенно верно. И это как раз была часть этого баланса. И с моей точки зрения, вполне мудрая, потому что эта часть баланса базировалась на идее прав человека тех меньшинств, в частности, вы помните, да?
Кого убивал Саддам, да.
Кого убивал Саддам. Все тут было, как бы, по крайней мере, логически точно выстроено. Но вторжение под надуманным предлогом, да, и сейчас все прекрасно знают, что это такое, которое потом превратилось как бы в защиту прав человека, а потом как бы защита прав человека вообще исчезла с повестки дня иракских событий. Естественно, это была глубочайшая ошибка, которая, ну, потрясла само здание, как бы, вот этого международной системы. Путинский режим, который всегда работает на ошибках чужих, который всегда пытается найти в действиях Запада, в международного сообщества какие-то изъяны, чтобы потом продемонстрировать, исследуя своим целям, которые далеки от идеи поддержания суверенитета или там других стран, или баланса между суверенитетом и универсальными ценностями, потому что это слишком отдаленная и не очень интересная для прагматического путинского режима вещь. Так вот, для того, чтобы каким-то образом все время оправдываться, вот эти ошибки Запада, они все время используются, радостно собираются и потом предъявляются. И таким образом в последние годы мы видели все дальше и дальше ухудшение вот этой ситуации вокруг самой концепции суверенитета. И то, что мы сейчас имеем, это результат очень долгой истории. Другое дело, что всех потрясло то, что это в Европе происходит.
Ну, в Европе, вот вы говорили об Ираке, но я хочу вот сейчас всем нам напомнить еще об одном прецеденте, который, во-первых, сейчас часто вспоминается и с российской стороны теми, кто поддерживает действия российских властей нынешние на Украине. Это прецедент Косово. Там ведь фактически получилось, с точки зрения сугубо схематической, нечто очень похожее. Регион, который с точки зрения международного права принадлежал Сербии, тут сомнений нет, на момент тех 90-х годов большая Югославия распалась, но она распадалась так же, как Советский Союз, вдоль тех границ, которые в ней существовали. Существовали союзные республики и там, вот по этим границам все и распадалось. Так вот, автономный регион Косово, входивший в состав Сербии, был фактически в результате военной операции НАТО, которая увенчала давно длившийся там межэтнический конфликт между сербами и властями в Белграде с одной стороны и местным косовским населением и его партизанскими отрядами с другой. Эта территория оказалась, ну, де-факто вначале отторгнутая от Сербии, а с февраля 2008 года отторгнутая и фактически, и номинально, поскольку власти Косово объявили в одностороннем порядке о своей независимости. И потом им удалось, вот на данный момент Косово признают значительно больше 100, насколько я знаю, государств мирового сообщества, то есть это частично признанная, но признанная большинством государств страна. Там единственное различие, но, правда, существенное, заключается в том, что на момент начала операции НАТО там протекал кровавый конфликт, сопровождавшийся этническими чистками. И вот тут, конечно, как бы тогда главное оправдание НАТО и западных союзников, которые эту операцию начали, звучало как то, что мы таким образом пытаемся остановить этот конфликт, ведущий к массовым нарушениям прав человека. И эта цель, с другой стороны, достигнута была. Такого оправдания, конечно, в Крыму быть сейчас не может, хотя, как вы, Кирилл, верно заметили, вот это стремление использовать чужие в одном случае ошибки, в другом стороны просто как бы приемы политические и пропагандистские, оно очень характерно для режима Путина, потому что мы видим заявления о неких притеснениях или угрозах в адрес русского и русскоязычного населения Крыма, об угрозе со стороны неких мифических бандеровцев, которые, значит, пришли к власти в Киеве и намерены появиться в Крыму, хотя в глаза их там никто не видел до появления загадочных военных, снаряженных российской техникой и военной формой. Ну, а после этого появления вообще сложно там представить каких-то бандеровских фашистов, как их называет российская пропаганда. Вот. Таким образом, мы видим, что прецеденты-то, ну, по крайней мере, один прецедент был, но в совершенно других обстоятельствах. Саша, вы хотели
что-то к этому сказать? Да, я хотела как раз сказать про эти обстоятельства, потому что мы делаем очень много сейчас всяких разных параллелей проводим с какими-то историческими событиями в прошлом. И
ну,
в прессе...
Косово — это недавно, совсем прошлое, это наша эпоха.
Ну, я имею в виду даже, там, скажем, 20 века, да, начало 21 века. Но мне кажется, что это в какой-то степени заблуждение, поскольку каждая конкретная ситуация была как бы вызвана разными событиями, да, и вот мы уже рассказали про Косово, что там действительно были этнические чистки, которые, мне кажется, в современных условиях действительно невозможно толерантно к этому относиться.
Ну, да.
Вот, и мне кажется, что каждый раз, когда мы даже и проводим параллели исторические с какими-то еще более далекими событиями, вот, то мы просто применяем риторический прием, который к нынешней ситуации не имеет прямого отношения, а у зрителей или слушателей складывается впечатление, что мы проводим вот этот мост. Мы этот мост не проводим. И я бы хотела все-таки сосредоточиться на той ситуации, которая возникла конкретно в Крыму, на тех обстоятельствах, которые действительно сложились там сейчас, в настоящий момент. Потому что мне кажется, что вот эти исторические игры, они могут вестись бесконечно, но мы никогда при помощи исторических параллелей не найдем сути того, что происходит в данный момент на Украине. В данный момент на Украине происходит то, что эта страна с очень сложным, перемешанным населением разных национальностей. Это страна, где русские и украинцы жили всегда бок о бок.
Там не только, извините, русские и украинцы, если мы говорим о Крыме, татары,
да, конечно, татары, чехи, немцы, евреи. Там просто очень много разных национальностей. Не знаю, румыны на западе, это там румыны преобладают, да, поляки. Очень... То есть это население настолько сильно перемешано, и особенно сильно перемешаны и русские, и украинцы. И действительно, в этой стране очень большое количество людей говорят и по-украински, и по-русски. Но никогда не было такого, чтобы убивали на этнической почве. Никогда не было такого, чтобы люди друг против друга сталкивали лбами, да, особенно как сейчас это происходит вследствие этих событий в Крыму. И начинается...
Вы имеете, извините, что перебиваю, но это нужно уточнить. Вы имеете в виду эпоху после обретения Украины независимости?
После, да, я имею в виду.
В прошлом-то Волынская резня и прочие вещи убивали
еще
как.
Я поэтому и говорю, что нужно вот смотреть сейчас, что происходит. А сейчас эта страна жила нормально. Можно, конечно, предъявлять претензии Украине в смысле того, что там не очень было всегда сильное правительство, да, и что действительно эти попытки объединить эту территорию были какими-то неумелыми, недоделанными до конца.
Вот, извините, я вам Владимира Путина процитирую с пресс-конференции недавней. Украинский мужик всегда жил плохо. Он жил плохо и при царе, и при Кучме, и при Ющенко, и при Януковиче. Это цитата.
Золотого теленка цитата.
Да. То есть такая вывернутая цитата из зиц-председателя фунта.
Нет, в данном случае, понимаете, я не считаю, что бедность, да, и даже очень сильная бедность.
Это не порог.
Это, да, что это как бы является причиной ругать эту страну за...
Да упаси бог, я лично Украину совершенно не ругаю.
Вот. Ну, я имею в виду, вы же процитировали Путина.
Да.
То есть бедность в данном случае играет как бы второстепенную роль. Эти люди жили нормально. Эти люди жили дружно.
А Майдан откуда?
И Майдан был связан абсолютно с другими вещами. Майдан был связан с тем, что людям надоело жить в коррупции. Это другая абсолютно плоскость обсуждения, мне так кажется. Потому что людям надоело, что разворовываются бюджетные средства, и мы видим санкции, мы видим эти списки людей, которые вот сейчас уже эти фамилии в этих списках, выводились миллиарды
18
гривен.
Человеком за бывших руководителей заморозила, Европа заморозила их зарубежные счета.
Счета. Выводились миллиарды гривен за границу. Вот против этого люди вышли на улицы. Против этого люди начали протестовать. И не надо там подменять понятия. Никто никого не хотел, скажем так, обижать именно вот по этому этническому какому-то надуманному абсолютно поводу.
То есть я вас правильно понял? Я сейчас попытаюсь, так сказать, свести то, что вы сказали к одной фразе. То есть вы считаете, что в многонациональной Украине сейчас действиями российских властей умело и искусственно разжигается межнациональная, межэтническая вражда? А с какой целью, по-вашему? Неужели только Крым нужен?
Ну, вот в том-то все и дело, что мне, конечно, сложно себе представить, какие планы вынашивались в отношении Украины и что стало поворотной точкой введения этого военного контингента в Крым. Но если пользоваться той риторикой, которая звучит, да, по поводу защиты этого русскоязычного населения, причем некоторые российские политики, я очень удивлена, что они иногда в своих высказываниях говорят о защите граждан России. То есть они даже не воспринимают, что на Украине живут граждане Украины.
Наверное, я тут все-таки попытаюсь уточнить. Наверное, речь идет все-таки о тех гражданах России, которые там находятся, о, допустим, российских военнослужащих и членах их семей. Это наверняка граждане России.
Да, но эти граждане России выступили агрессорами в отношении людей, которые там имеют украинское гражданство и живут в Крыму.
Это да. Я лишь о том, что в этой фигуре речи могло быть, так сказать, конечно, она, может быть, и не имела под собой как бы огульного признания автоматического наперед жителей Крыма гражданами России. Но это детали.
Но, следуя логике этих причин, по которым были введены в Крым войска, можно, собственно говоря, оттяпать целиком всю Украину. Ну, за исключением совсем уж западных областей. Потому что, например, в Киеве, да, где всегда много жило русских и русскоязычных, я, например, вот могу привести свой пример. Я родом из Киева, и я русскоязычная, и моя семья русскоязычная, но я никогда в жизни не возносила на щит, что во мне течет русская кровь. Я считала себя гражданином Украины, и для меня эта страна является родиной. И, конечно, это может быть звучать как-то пафосно и так далее, но это так. Я даже никогда не задумывалась над тем, что это проблема, что я говорю по-русски, живя в Киеве.
А когда вы ездили, допустим, на Западную Украину, эта проблема и не становилась?
Ну, я много очень ездила по Украине и в Западной Украине, и вот во время моего последнего, например, посещения мы были, там был такой шуточный бендеровский бункер. Это было шуточное кафе, в которое, значит, якобы там не пускают русскоязычных, как они называют это, москалей, но это все было, естественно, шутка. Нас пустили, нам налили рюмку водки, и все это закончилось нормально. На Украине было такое негласное как бы правило, да, каждый говорит на языке, который он знает. То есть, если ты знаешь русский, ты говоришь по-русски, если ты знаешь украинский, ты говоришь по-украински. И обычно вообще никогда никто не акцентировал внимание на том, что мы говорим на разных языках.
Что, жители и вот Украины... если человек, не знаю, откуда-нибудь из-под Львова приехал бы в Донецк, и там почав размовлять и по-украински, так ему бы никто и слова не сказал.
Я конкретно не могу на своем опыте говорить об этом. Я просто говорю о том опыте, который сопровождал мою жизнь в этой стране. Каждый говорил на своем языке. Все жители Украины всегда украинский знали, больше, меньше. И, в общем-то, мы общались, потому что все русскоязычные знали украинский, а украиноязычные чуть-чуть знали русский. И я не сталкивалась как бы с открытой какой-то такой агрессией, именно потому, что я говорю по-русски. Вы спрашивали про Донецк, но про Донецк я ничего сказать не могу, но могу сказать, например, про Харьков, где живет поэт Сергей Жадан, который, собственно
говоря... Да, он сейчас пострадал в ходе этих столкновений в Харькове.
Да, говорит по-украински и пишет по-украински, но при этом живет в городе, где преобладающим языком является русский. И до вот этих событий, которые начались в Крыму, у него никаких проблем, избиений и агрессии в отношении него я не видел.
Я напомню, это проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели. Мы сегодня обсуждаем государство, нацию, вопросы государственного суверенитета, естественно, смотря на них сквозь призму происходящих очень драматических событий на Украине и в Крыму. Ну вот, вы сейчас, Саша, как раз и затронули ту тему, которую избежать совершенно невозможно, если мы говорим о государстве, о суверенитете. Но государство — это, в общем-то, условность. Государство придумали люди, поэтому, конечно, первичным объектом, о котором следует говорить, являются те, кто государство населяет. Так вот, как раз и возникает проблема в таких случаях, которые мы наблюдаем сейчас на Украине. Возможно, это действительно искусственное нагнетание этих проблем, но во множестве других случаев, той же бывшей Югославии, да и много где еще, если вспоминать, происходило расхождение между государственной принадлежностью и принадлежностью национальной. И именно поэтому 100 лет назад окончательно в качестве некоего принципа международной политики был выдвинут принцип самоопределения наций. Принцип, который оказался весьма коварным, обоюдоострым, и, собственно говоря, с тех пор он находится в постоянном противоречии с принципом государственного суверенитета, который подразумевает нерушимость границ государства. Вот сейчас у Украины пытаются отобрать Крым, и происходят не какие-то непонятные волнения, опять же, в восточных и юго-восточных областях, как вы совершенно верно заметили, под предлогом межнациональных, межэтнических противоречий, потому что так называемая защита русского или русскоязычного населения, это значит, что оно противопоставляется фактически населению другому, тем же своим согражданам, гражданам Украины, но иной. Я не люблю это выражение, оно очень плохие вызывает ассоциации, но часто употребляется иной крови, иного этнического происхождения. Вот возможно ли вообще примирение между этими двумя принципами государственного суверенитета и соответствующих границ и того, что люди, скажем так, вот одного языка, одной культуры, если они себя таковыми ощущают, как бы вправе жить вот в рамках своего государства, где эта культура и эта национальность является титульной? Как вы считаете, Кирилл? Возможно тут примирение?
Ну, безусловно. Оно, в общем, напрашивается, и оно даже происходит в современной Европе, например. Я уж не знаю там других каких-то примеров. Но я начну с того, что, конечно, я согласен с Александрой Вагнер, что каждый отдельный случай надо рассматривать отдельно. Но без понимания исторического происхождения понятий, риторик, идеологем, которыми оперируют участники, без четкой проведенной, скажем так, археологии их сознания, того, как, какие пласты как бы, да, в сознании этих людей, которые принимают решения, и какие пласты сознания откуда происходят, и общественного сознания в частности, без этого мы просто не поймем ровным счетом ничего. Поэтому все-таки я бы не стал недооценивать именно исторического подхода. Тут важно, к чему мы подходим. Вот те, кто сейчас активно особенно ведут пропаганду со стороны России, они исходят из принципа, что все на все похоже. Нет, все на все не похоже.
Я как раз к этому и призываю,
нет,
чтобы
я говорю как раз о другом совершенно. Я не говорю о том, что все на все похоже. Я говорю о том, что есть некие базовые принципы, которые имеют свою историю, и надо посмотреть, как эти принципы менялись и как пришло к тому, что вот они сейчас оказались в такой ситуации. Это вот первое. Второе, когда мы говорим о вот этой вилке между правом нации на самоопределение и суверенитетом, не забывайте, что суверенитет как, опять-таки, исторически, как понятие, значительно более старое. Мы же только что вот обсуждали.
Да, да.
Вот. Право нации на самоопределение – это порождение XIX века, эпохи национализма, который из этнического национализма превратился в национализм, ну, скажем так, государственный. И когда речь идет о праве нации на самоопределение, речь идет о, по крайней мере, у самых сдержанных и как бы разумных людей, деятелей, прежде всего, и теоретиков, о праве политической нации на самоопределение, не этнической никакой. Иначе мы проваливаемся в страшную архаику. Тогда, безусловно, кто на каком диалекте говорит, кто из какой деревни вышел, все будут говорить о том, что они должны самоопределяться. Самоопределение имеется в виду государственное самоопределение политической нации.
Но я тут вынужден вмешаться. Но ведь это самоопределение вот в эпоху национальных государств, оно происходит все-таки вокруг какого-то языка, какой-то культуры, чего-то обладающего вот именно национальными признаками. А любая национальность базируется на вот этой этнокультурной основе. От этого никуда мы не денемся.
Безусловно, но не забывайте, что этот принцип сформирован действительно в XIX веке.
Это да.
И он сформировался вокруг сконструированной тогда же национальной культуры. Вот тут очень важно, да, что сам принцип, сама идея национальной культуры – это точно такое же изобретение, как и право нации на самоопределение. Мы не можем говорить о французской национальной культуре XVII века, согласитесь, да? Мы можем говорить о территории, которая населена людьми, которые говорят примерно на одном и том же языке, учитывая различия и так далее, да, которые верят, между прочим, принадлежат к двум разным церквям и которые являются подданными французского короля.
Да и с языком там были очень большие проблемы. Он был единым крайне условно.
Вот именно. Это конструкция XIX века. Но кто сказал, что конструкция XIX века должна жить в начале XXI века?
Ну, хорошо. А какая альтернатива?
Альтернатива очень простая, потому что подмена здесь происходит на чисто логическом уровне. Право нации на самоопределение, то есть имеется в виду право нации на создание собственного государства. Здесь вся логика крутится вокруг приоритета государства над людьми.
Да, я с Кириллом абсолютно согласна. Вот. Я еще хотела добавить по поводу того, что нужно просто обычными человеческими ценностями руководствоваться, а не искать какую-то идеологию за жизнью вот этих вот людей.
Ну, секундочку. Хорошо. Я сейчас, может быть, выступлю в роли адвоката тех сил, которым на самом деле не очень симпатизирую. Но, тем не менее, я всегда пытаюсь, так сказать, понять логику даже той стороны, которая мне, допустим, не симпатична. Ну вот, представим себе, допустим, вот сейчас поступили данные, не знаю, насколько им можно верить, но что 75% населения Крыма, если будет проведен референдум, готовы проголосовать за присоединение к России. Хорошо, не 75, но весьма вероятно, что большинство, и довольно заметное, действительно хочет в Россию. Ну, хочется людям в Россию, что в этом нелегитимно? Вот вы призываете рассуждать человеческими ценностями. Я и пытаюсь...
Конечно же, из этого объема людей, там, какой-то процент действительно, значит, когда пришли эти войска, начнут задумываться над тем, кто он. Вот 5 марта мы видели, что было принято решение о национализации компаний, которые находятся на территории Крыма. И мы видели решение также о том, что все компании...
Это решение вот крымских властей,
крымских
которые
вот
сейчас...
Крымских вот этих вот самозваных новых, властей, да. Которые сейчас сидят в Симферопольском парламенте. Да, да. Мы видели решение о том, что будут компании, которые принадлежат частным лицам, переоформлены в соответствии с российскими законами. Этот закон еще больше крымчан может разозлить, потому что законы разные, компании работают, и очень многие эти компании связаны с Украиной, со связями, которые налажены были вот за эти 20 лет. Я думаю, что нарисовать на бумажке можно хоть и 99,9%, как это происходило во время последних выборов президентских в России, но соответствует ли это реальности, и можно ли вообще в таких условиях, когда эта территория оккупирована войсками под дулом автомата, говорить вообще о легитимности каких-либо опросов социологических и чего-либо другого, потому что люди находятся под постоянным страхом. Ведь эти же несчастные военные чиновники, стало известно о том, что в прокуратуру не пускают чиновников. На этих людей оказывается огромное давление, чтобы они перешли на сторону вот этих вот самозваных властей. И вот в атмосфере этого страха озвучивается цифра 75. Я не верю ни одной этой цифры.
Согласен, конечно, условия там, мягко говоря, специфические. С большинством ваших аргументов, Саша, я согласен, но хотел бы спросить, ладно, даже если абстрагироваться от Крыма, все равно много ситуаций, известных в далеком и в недавнем прошлом, когда часть населения какой-то страны, какой-то территории не чувствует себя принадлежащей к этой стране и хочет отделиться и присоединиться, жить в рамках другой страны. Является это требование легитимным? Если да, что с этим делать? Вот какие механизмы? Александр Бобраков, как вы эту проблему видите?
Ну, нужно, конечно, различать две ситуации. Ту ситуацию, которую мы имеем сейчас в Крыму, которая имеет очень мало отношения к проблеме самоопределения нации и к сформулированной так, как вот вы ее сформулировали. Речь идет о чистом виде некой внешнеполитической игре российского руководства, которое, очевидно, вступило в эту игру в горячую фазу, скажем так, после смены власти в Киеве. Это реакция на смену власти в Киеве. Это попытка, скажем так, удержать Украину или хотя бы часть ее под своим влиянием. И тут уже какие-то личные амбиции, да, личная обида, возможно, нанесенная Путину тем, что по его плану, первоначальному плану, не решила ситуация на Украине. И, соответственно, вот приняты такие решения. А уж какие пропагандистские для этого приемы применяются, и право нации на самоопределение, и там миллионы людей в едином порыве стремятся там воссоединиться с Россией, это уже вторично, это пропаганда.
Были
как
такие
бы...
плакаты в Австрии после аншлюса, на них был изображен лес рук и написано «Весь народ говорит да».
Ну, как оно и было формально. Да, там тоже процент был, скажем так, вполне советский, да. То есть, как бы здесь понятно, что первично, что вторично. Это как бы, чтобы сразу снять этот вопрос относительно там, воли крымчан и так далее, и того, каким образом референдум этот будет осуществляться, насколько можно верить его итогам и так далее. Это первое. Второе, относительно самой концепции права нации на самоопределение, я считаю, что это как бы вполне легитимная вещь, и, возможно, многих каких-то кровавых конфликтов, кровавых бед, да, для человечества или для населения каких-то определенных территорий можно было бы избежать, если бы действительно не цепляться всеми силами возможными за, скажем так, государственный контроль над какой-то определенной территорией, а решать вопросы каким-то мирным путем. Это касается того же самого Косово, где совершенно понятно, что там 90% населения как бы не хотело оставаться в составе Сербии, они просто как бы взяли оружие в руки и стали сражаться. Там юридически, может быть, это было оформлено не совсем корректно, отделение Косово, да, но это вопрос скорее к тому, что к скорее вопрос к юридическим процедурам, которые не предусматривали нормальной процедуры отделения этой территории от Сербии, которая в итоге случилась вот так вот, скажем так, грубым образом, что, конечно, следует признать. Это касается каких-то других территорий. Возможно, это могло бы касаться и Крыма, поскольку, ну, понятно, что там большинство русского населения, когда-то Крым там был частью России, и понятно, что там некие настроения, особенно в Севастополе, да, и в каких-то вот подобных регионах, там сильны пророссийские, мы не можем этого как бы отрицать, это тоже реальность, такая же реальность, как и путинские вот эти амбиции. Но, во-первых, это нельзя делать так, как это делается сейчас, об этом я уже говорил. Во-вторых, действительно должны существовать некие международно признанные правила осуществления вот этого права нации на самоопределение. То есть, условно говоря, каким образом, кто может принять решение о проведении такого референдума, какой срок дается на подготовку к этому референдуму, каким образом осуществляется наблюдение за этим референдумом, сколько человек должны проголосовать «за», потому что 50 плюс 1 голос — это, очевидно, мало, потому что это лотерея тогда будет. Если я не ошибаюсь, такие прецеденты были в истории. Например, отделение Черногории от Сербии. Люди договорились как бы между собой, 55%, по-моему, там установили, и, соответственно, да, референдум об отделении Шотландии, Великобритании будет в этом году. Тоже как бы демократический процесс. Можем посмотреть на его результаты. То есть, как говорится, процесс идет, прецеденты есть, и думаю, что как бы есть смысл задуматься о том, чтобы дополнительно в международном праве разработать возможность в определенных условиях, когда действительно очевидно, что большинство населения какой-то определенной территории, не желая жить в таком-то государстве, а хочет как бы вот...
Либо
к какому-то соседнему. Такие процедуры, я считаю, нужно разработать, и, возможно, в каком-то будущем это могло быть применимо и к Крыму. Но мне кажется, мое мнение, что именно последние действия российского руководства, они эту возможность практически убивают.
Кирилл, тут была упомянута Шотландия, но я не могу не задать вопрос вам, как живущему в Великобритании. Там действительно все так гладко, спокойно проходит подготовка к этому референдуму, и если Шотландия обретет независимость, к каким проблемам это приведет? Или проблем вообще не будет? Ну, обзаведутся своим государством, и слава богу. То есть такой антикрым в каком-то смысле. То есть ни насилия, ни чужих войск, ни каких-то международных скандалов колоссальных, которые возникают вокруг этого.
Последний раз какие-то чужие войска на территории Шотландии, насколько я помню, были в 1745 году во время попытки младшего Карла Стюарта вернуться на престол. Там французские эти самые корабли их перевезли, да? А сейчас, если так серьезно говорить, конечно, страсти бушуют. Конечно, идет очень сложная и довольно жесткая игра вокруг нескольких вещей. Прежде всего, вокруг сохранения фунта, качества валюты шотландской, потому что...
Значит... То есть, уточню, что, допустим, Шотландия отделяется, государство как бы два, а фунт один, так?
Да, ну такое же бывает, ну мы же бывает. Имеем евро, да? Да и не только. Но вот для того, чтобы надавить на шотландского избирателя, вот нынешнее правительство говорит, что нет, ни в коем случае, мы не допустим этого, мы не дадим им фунт и так далее. То есть, ну, довольно много, естественно, идет борьбы, и не может не идти борьбы. Это действительно серьезнейшее событие в истории Великобритании. Но, конечно, здесь отличие просто. Вот это к тому, что кремлевские пропагандисты — это же люди, которые пытаются показать, что все на все похоже. И я уже много раз видел, что ну, это же ну, то же самое, что Каталония и Шотландия. Нет, друзья, это совсем другое. Во-первых, там речь не идет о языке. Это первая подмена. В Шотландии говорят на английском языке. Этот английский язык очень сложный для понимания, акцент сложный для понимания. Более того,
некоторые... Ужасающе. Никогда не понимал сэра Алекса Фергюсона, тренера Манчестер Юнайтед, шотландца, когда он говорил на каких-то пресс-конференциях, там пару раз видел, это что-то ужасное.
Ну, и не говорите ужасно, это прекрасно. Чем больше акцентов, тем лучше. Ну, там у него еще наложилось, конечно, и манчестерский, естественно, выговор. Но это, ну, некоторые лингвисты считают, что это какая-то специальная разновидность английского языка, но это не важно, да. Вот в целом там говорят на английском языке, на шотландском, на гельском там почти не говорят. Его пытаются возродить и прочее, но, в общем, это все очень такая сложная ситуация. Кстати, насчет языка. Я должен сказать, что, конечно, сейчас не время приводить ошибки, которые были допущены, так сказать, украинским руководством, которое действительно Украина сейчас в беде находится, да, но, безусловно, неразумная политика в отношении языка, конечно, сыграла свою роль. Видно, из европейского опыта видно, что в странах, которые получают независимость и пытаются искусственно давать преференции как бы своему изначальному, исконному языку, как в Ирландии произошло, да, совершенно катастрофически сказывается на количестве людей, которые хотят говорить на этом языке. В Ирландии на ирландском языке его заставляют учить в школе, но никто практически, кроме населения нескольких небольших территорий, не говорят. Говорят на английском языке. Вот этой ошибки и нет, и не может быть в Шотландии, потому что ну, там как бы нет этого шотландского языка. Он есть, но его как бы нет.
Но чувствуют себя люди шотландцами.
Безусловно. И второе, что очень важно, это не этнический вопрос вообще. Потому что этнически шотландцев, ну, можно сказать, что они существуют. Но, по сути, если мы посмотрим на историю этого государства и этого королевства, точнее. Если
хорошо, а какой это вопрос? На чем тогда основана эта идентичность? Вот человек говорит, I'm Scott, я шотландец.
Ну, а это очень интересно. С одной стороны, это, конечно, специфическая шотландская культура, которая никакого отношения не имеет к вальтерскотовщине и ко всему этому. Это типичная национальная культура, возникшая в индустриальную эпоху. Второе, это то, что несогласие с Лондоном в Шотландии носит почти на 90% политический характер. Этот характер таков. Шотландия – это страна, населенная, ну, окей, королевство, регион, населенный людьми в основном левых убеждений, потому что это индустриальный, ну, юг Шотландии, да, это индустриальный и довольно бедный регион. Шотландцы всегда голосовали за лейбористов, по крайней мере, вот в последние там, 80 лет и так далее. Несмотря на то, что Шотландия представлена в британском парламенте, и сейчас у них есть даже свой собственный парламент, да, они крайне недовольны, что последние 15, 20, а то и 30 лет их голос не был слышен при принятии принципиальных политических решений. Начиная от неолиберального экономического курса и уничтожения индустрии как таковой, что катастрофически сказалось на экономике Шотландии, кончая, например, войной в Ираке. Вся Шотландия была против того, чтобы воевать в Ираке. А Британия начала воевать в Ираке. И надо сказать, что вот мы говорили о том, что это была, конечно, ужасающая ошибка. В частности, она дает свои плоды и на внутриполитическом уровне тех стран, которые приняли в этом участие.
А при этом Тони Блэр, если я ошибаюсь, по происхождению таки шотландец.
А вот это не имеет никакого значения. Вот видите, в чем разница-то как раз от этой ситуации, от крымской там, и от любой другой, когда мы говорим сейчас о Украине или даже о Югославии. Это совершенно иного типа, назовем это сепаратизм, но это совершенно иной тип сепаратизма. Это региональный сепаратизм эпохи, когда в Европе важнее регионы, чем государство.
Я напомню, это проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели. Мы сегодня обсуждаем государство, нацию, вопросы государственного суверенитета, естественно, смотря на них сквозь призму происходящих очень драматических событий на Украине и в Крыму. И сейчас я обязательно хочу задать этот вопрос. Вот начну с Саши, поскольку вам Украина ближе всего, и знаете вы ее лучше. Сейчас выдвигается на Украине в период этого кризиса лозунг федерализации. Очень часто он звучит, особенно в восточных регионах. И, в принципе, сама по себе модель федерализма, она такая, ну, симпатичная. Если страна пестрая, если страна многокультурная, если там у регионов какие-то серьезные различия между собой, но в то же время как бы разделяться она не хочет или не нужно это. Ну, в общем, любое государство, оно все-таки какую-то волю к самосохранению, естественно, оно имеет. И, может быть, в этом спасение Украины. Многие так считают, но эти голоса очень часто звучат сейчас с российской стороны, поэтому я к ним как-то так настороженно отношусь.
По моим наблюдениям, слова о федерализации возникли вот в последний буквально чуть ли не месяц. И кто выступает за федерализацию? Граждане России, которые устраивают, например, в Донецке штурм областной администрации? Кто выступает за федерализацию? Я никогда не слышала, чтобы на Украине это как-либо обсуждалось.
Ну почему? Многие депутаты, правда, от партии регионов, но они граждане Украины.
Обсуждается не федерализация, обсуждается возможность предоставления регионам больших полномочий, потому что сейчас главы областных администраций назначаются из Киева, и в последние вот несколько лет обсуждалась возможность гражданам выбирать
губернаторов,
да. Вот это обсуждается, но я не считаю, что это как бы федерализация в том полном объеме, в котором мы ее понимаем.
То есть она как бы и не нужна, по вашему мнению, Украине?
Такая ситуация сложилась, что сейчас, мне кажется, очень сложно этот вопрос обсуждать, потому что надо сначала стабилизировать ситуацию вообще в стране и вести какие-либо разговоры о большей самостоятельности регионов все-таки, когда
успокоится
все. Сейчас я не готова об этом говорить.
Да, это очень логично. Но, в принципе, если, поскольку Украина просто, она сейчас перед нами, сейчас там действительно это все очень болезненно и протекает на наших глазах, но, в принципе, если рассуждать о способах решения вот этих проблем, поскольку проблемы-то все равно возникают, вот, например, если брать случай Шотландии или случай Каталонии, не так, которая очень, значительная часть ее жителей стремится отделиться от Испании и стать независимым государством, но Конституция Испании не предусматривает даже референдума на эту тему, поэтому Мадрид чувствует себя спокойно, а не так давно он получил достаточно, испанские власти получили достаточно прямую поддержку от высшего европейского руководства, в частности, Жозе Мануэль Барозу, глава Еврокомиссии, выступил с предупреждением о том, что если Каталония отделится, то она совершенно не вправе автоматически рассчитывать на членство в Евросоюзе, поскольку тогда будет процедура, согласно которой каждое новое государство, его вступление в ЕС должно согласиться каждое государство, уже в нем состоящее. То есть та остаточная теоретически Испания, которая будет должна одобрить вступление Каталонии в ЕС, что она, естественно, никогда не сделает. В общем, вот таких вот комбинаций, таких вот трудностей возникает очень много. Европа действительно пестрая, Европа разнообразная, и очень многие говорят, что действительно регионы сейчас становятся, их значение становится большим, более существенным, более важным, нежели значение государств. Какие, на ваш взгляд, возможны модели, в принципе, в будущем Европы всей, и восточной, и западной, для того, чтобы проблемы, связанные с суверенитетом, с потенциальным отделением одних территорий или переходом их под другой суверенитет, решались максимально мягко и максимально гуманно и без таких драматических вещей, которые мы наблюдаем на Украине. Что здесь можно предложить? Что здесь приходит, так сказать, на ум? Александр Бобраков.
Ну, я считаю, что действительно здесь поможет передача полномочий, скажем так, того самого суверена на уровне государства, на уровне национального государства, на более низкий уровень, будь это или какие-то федеральные, соответственно, субъекты, или, если речь идет все-таки не об очень большой стране, или просто об унитарной стране, на уровень какой-то местной, то есть местных сообществ, которые, соответственно, могут сами решать, например, там, на каком языке они открывают школу, да, с каким языком обучения, или делегировать полномочия по, предположим, какой-то культурной автономии. Поскольку как бы тут речь идет не только о тех странах Европы Западной, где уже эта модель, скажем так, воплощается в жизнь в какой-то мере, а и о Восточной Европе тоже, то есть как бы мы и Украину в этой орбите тоже рассматриваем, то, соответственно, возможно, вот это тоже путь. Понятно, что как бы сразу это не делается, понятно, что большой уровень, скажем так, коррупции, страна небогатая и так далее, но все-таки вот если Украина, она стремиться в Европу, за что многие, собственно говоря, и выходили на Майдан, да, то, очевидно, путь в этом. Ну и как бы, в принципе, это, скажем так, такой микроуровень, да, на макроуровне действительно также совершенно очевидно, что под вот этими вот романтическими лозунгами 19 века уже все-таки всю нацию сплотить трудно. Понятно, что как бы всегда будут люди на той же самой Украине, для которых вот этот национальный миф вряд ли будет вот именно то, как бы вот...
Условно говоря, вопрос о включении там того же Степана Бандеры в национальный пантеон, героев, он очень сложный и спорный. Да. Есть фигуры гораздо более бесспорные и ясные.
Да, то есть речь идет именно об отказе от такого представления о нации, как о неком едином организме, который вот чтит один и тот же пантеон героев, да, или, соответственно, как бы, который придерживается одних и тех же вот каких-то ценностей, которые там деды завещали, да, и что-то такое. Все-таки скорее должно быть движение какой-то нации именно в гражданском смысле, а не в смысле вот именно такого национализма. Это, мне кажется, вот второй выход. И он касается уже не только, естественно, Украины, но и других стран.
Кирилл, а вы что скажете? Каков выход? А что делать с этим всем? Поскольку, вы видите, то там ломается, то сям. И ломаются вместе с границами, с суверенитетами и жизни людские очень часто.
Сказать, что делать, мог только Чернышевский Дельмин,
ну, это да?
Вот. Здесь можно только предположить, что советует здравый смысл. Одна из самых больших опасностей заключается в том, чтобы противопоставлять националистической риторике Кремля, которая не является националистической по сути политика, да, противопоставлять наивный национализм из пыльного сундука XIX века. Это самая большая ошибка, которую можно себе только представить. То, что сейчас делает Россия, это прежде всего с рациональной точки зрения подрыв очень большого исторического периода послесоветского, постсоветского. Она подрывает не только отношения с окружающим миром, с ближайшими соседями, об этом много говорили, да, и даже я не буду повторять, и могу себе представить, как смотрят на все это в Белоруссии, в Казахстане и так далее.
Думаю, что с ужасом.
С ужасом смотрят, и явно, что последствия будут медленные, конечно, это и Назарбаев, и Лукашенко, это не те люди, которые, знаете, под влиянием состоянием чувств начинают что-то делать, но, тем не менее, они неизбежно будут. Россия подрывает сейчас, российское руководство, сами основы существования российской государственности. И это надо понимать. Не может государство, которое сражалось с чеченским сепаратизмом 10 лет назад, сейчас заниматься такими вещами. Но это прагматика, как бы, политическая. Что касается теоретических вещей, то Европейский Союз давно уже предложил эту формулу, как справляться с сепаратизмом и что делать, когда какие-то нации хотят получить свое право на самоопределение. Прекрасно, самоопределяйтесь, но если над суверенитетом государства каким-то образом есть еще добровольный суверенитет Союза европейских государств, здесь может быть политическая проблема, но она разрешима. Потому что Европейский Союз, сколько бы его ни упрекали в недееспособности, в том, всем, в третьем, десятом, это действительно работающая структура, в отличие, к сожалению, от Организации Объединенных Наций. Урок, который Европа, скорее всего, из этих всех событий извлечет, это то, что конец Европейского Союза, который мы с вами же, кстати, обсуждали еще там 8 месяцев назад, да, он никакого конца нет. Естественно, это стало ясно, что это единственная реальная политическая сила в Европе сейчас. И эта сила в состоянии демократическим путем разрешать эти проблемы.
Ну и в завершение нашей беседы давайте попробуем очень коротко сформулировать, собственно говоря, какой, по вашему мнению, был бы наиболее разумный, но в то же время реалистический, учитывая сейчас сложившуюся там ситуацию, вариант разрешения конфликта в Крыму. Возможно, конечно, мы возьмем на себя очень много, но тем не менее давайте попробуем немножко на секундочку побыть государственными деятелями в лучшем смысле этого слова.
У меня решение очень простое, и мне кажется, что если бы это произошло, то это был бы наименее кровавый вариант, и он решил бы все проблемы и усадил бы за стол переговоров московских и киевских политиков. Если сейчас будет принято решение о выводе войск из Крыма, по крайней мере, той части, которая там находится незаконно, а та, которая часть, которая находится законно, чтобы эти военные вернулись на свои военные базы, это бы позволило украинскому правительству арестовать Аксенова, на него выдан ордер на арест, он бы был судим за его действия, и дальше можно было бы вести переговоры между Киевом и Симферополем о возможности как-то действительно урегулировать эту ситуацию, может быть, предоставлением больших полномочий, но в составе Украины, может быть, скажем так, позволить Крыму большую экономическую политику проводить, независимую от Киева. И я думаю, что это бы, в общем-то, было бы самым наименее кровавым решением этого конфликта.
Я думаю, что Крым на какое-то время для Украины потерян. Вряд ли он будет прямо включен в состав России. Скорее всего, все-таки он остается в таком подвешенном состоянии, как Приднестровье какое-нибудь. Я думаю, что Украине в данный исторический момент не стоит бороться как бы с оружием в руках за возвращение Крыма, потому что это большая европейская война, это совершенно очевидно. Я думаю, что Крым так или иначе вернется в состав Украины довольно скоро, после того, как в Москве сменится власть, которая рано или поздно там сменится. Как бы с точки зрения гражданина России можно только осудить, да, то, что сейчас происходит в Крыму, и с той точки зрения, что просто это нарушение международного права и всего на свете, а с другой стороны, то, что Россия просто, выигрывая сейчас какую-то малость, да, если даже говорить вот с такой точки зрения, она проигрывает как бы свое будущее.
Ну и, Кирилл, вы последнее, если можно, очень коротко.
Чисто прагматические соображения. Понятно, что никто до конца не отыграет в этой ситуации. Исходить надо из того, как сейчас сложилась эта ситуация, а не из идеальных представлений, увы. Я думаю, что здравый смысл говорит, что если бы руководствовались участники этого конфликта здравым смыслом, говорит о следующем. Российские войска остаются на своих базах, все остальное выводится. В Крым, и это должна быть договоренность Москвы, Вашингтона и Брюсселя, направляются наблюдатели, неважно, как они будут называться, там, ОБСЕ, Европейского Союза, международные наблюдатели, которые будут следить за референдумом, но этот референдум не должен проводиться в марте месяце, он должен быть подготовлен как следует и перенесен в значительно более поздний срок. И там должна быть исключена формула, что присоединение к России. Там должно быть либо, значит, сохранение нынешней ситуации, автономия, либо независимость. Вот и дальше смотреть, и проводить этот референдум, и смотреть, что из этого выйдет. А объективно говоря, да, конечно, Киев сейчас понимает, что Крым он потерял. Вопрос заключается в том, какие из этого будут сделаны выводы. Мне кажется, что украинское государство в этой ситуации могло бы набрать сейчас гораздо больше очков и политически, и идеологически, и даже пропагандистски, скажем так, не говоря уже экономически, чем пытаясь действительно его сохранить то, на что у него, ну, сейчас просто нет сил для сохранения. Это было бы покушение с негодными средствами. Ну, а Европейскому Союзу, конечно, глубочайшим образом пересмотреть свои отношения с Россией, прежде всего, зависимость от русских энергоносителей. И это должна быть одна из главных долгосрочных, постоянных тем для обсуждений и принятия решений, потому что дальше эта ситуация в таком виде существовать не может.
Ну что ж, на этом мы и завершим наше обсуждение в рамках темы недели. Проект «Европа Радио Свобода» вел сегодняшнюю беседу Ярослав Шимов, участвовали в ней Александра Вагнер, Александр Бобраков и Кирилл Кобрин. А мы будем следить, естественно, за развитием ситуации в Крыму, на Украине, за тем международным кризисом, который из нее постепенно вырастает. Будем надеяться, что кризис этот разрешится все-таки в рамках некоего здравого смысла. Напоследок напомню, что подкасты проекта «Европа» можно найти в рубрике «Мир» на сайте свобода.орг и подписаться на них в магазине iTunes. Всего доброго, до встречи через неделю.